Иван Александрович Ильин. Путь к очевидности. Спасение в цельности. Человек, находящийся в состоянии внутреннего раскола, есть несчастный человек. Он остается несчастным и тогда, если ему в жизни везет, если ему все удается и каждое желание его исполняется. То, что ему удается, не радует его и не дает ему удовлетворения. Ибо одна часть его существа не участвует в этом удовлетворении. Исполнение его желаний тоже не дает ему радости, потому что он в самом желании своем остается расколотым и неспособным к цельной радости. Никакое внешнее счастье не делает его счастливым, потому что он внутренне несчастлив от своего распада. Никакой жизненный успех не дарует ему ни наслаждения, ни успокоения. У него не хватает внутреннего органа для того, чтобы быть счастливым. Этот внутренний орган называется гармонией, согласованной тотальностью, то есть целокупностью, влечением способностей, единением инстинкта и духа, согласием между верой и знанием. Человек, несущий в себе внутреннее расщепление, не знает счастья. Его ждет вечное разочарование и томление. Он обречен на вечную, притом безнадежную погоню за новыми удовольствиями. И везде ему предстоит неудовлетворенность и дурное расположение духа. Добиваясь и не получая, требуя и не находя, он все время ищет нового, неиспытанного, но приятного раздражения. И всякое обещание обманывает его. Он начинает измышлять неслыханные возможности. Он утрачивает вкус, искажает искусство, извращает чувственную любовь, и вот он уже готов воззвать ко всем безднам зла, перерыть все углы и закоулки порока, чтобы раздобыть себе новое наслажденьице, или, по крайней мере, раздраженьице, и испробовать какую-то небывалую утеху и усладу. Ему нельзя помочь, ему трудно помешать. Он должен выпить до дна чашу своей немощи и своих заблуждений. Что ныне и происходит в мире. В том виде, который ему внутренне присущ, он не найдет разрешения цельной и успокаивающей радости и никогда не постигнет, что такое блаженство. Тот, кто обречен на частичное самовложение в жизнь, тот проживет на земле в сумерках уныния. Его не обрадует никакая радость, и солнце не даст ему своих лучей. Было бы великой ошибкой толковать это вечное недовольство как знак более утонченной и благородной натуры, которая не может удовольствоваться банальными жизненными путями и обычными земными удовольствиями. Внутренний раскол, душевная расщепленность, духовная нецельность совсем не есть какое-то высшее достижение, перед которым надо только преклоняться и которому надо подражать. Напротив, это есть болезнь духа, которую необходимо преодолеть, от которой надо исцелиться. Хотя психологически нетрудно понять, что такие расщепленные в сущности духовно больные люди любят воображать и изображать из себя как неких сверхчеловеков. Нам нисколько не импонирует, когда герои лорда Байрона выступают с таким суверенным самочувствием, как если бы их меланхолия или ипохондрия превращала их в каких-то полубогов. Напрасно было бы преклоняться перед Фаустом, как перед сверхчеловеком, только потому, что Гёте сообщает о живущих в его груди двух душах, желающих оторваться одна от другой, потому что он решает подчиниться дьяволу, обещающему засыпать его земными наслаждениями. Люди XVIII и XIX века имели мужество осознать и громко выговорить унаследованный ими душевно-духовный раскол. Но это мужество – внушила им самоуверенность, верховную гордость и вызывающую манеру держаться. И в результате внутренний раскол выдавался и принимался за некое высшее достижение, за признак сверхчеловека и новой эпохи. Разногласия между верой и рассудком существовали в Европе уже давно, но в дальнейшем постепенно сложилась апология разложения и распада, неприкрытое восстание против Бога и всего божественного, систематическое опустошение жизни от всякой святыни и категорический разрыв с христианством. В конце концов, этот разрыв с христианством был выражен у Ницше тоном откровенной ненависти и вызывающего упоения и нашел себе практическое осуществление и завершение в событиях последних десятилетий – 1917-1953 год. Человек душевно расколотый и нецельный есть несчастный человек. Если он воспринимает истину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не способен к целостной очевидности. Если истина вступила в его сознание, то его чувство молчит и не отзывается на нее, и он отвертывается от нее, объявляя ее неочевидным содержанием сознания, каковых в жизни имеется многое множество. Про него можно сказать, что он не умеет владеть своим достоянием и не способен принять приобретенное им богатство. Увидев свет, он знает, что это свет, но он не созерцает радостную светлость этого света и остается к нему безразличным. Так он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана тотальная очевидность. Он не желает признать ее у других и встречает ее иронией и насмешкой. И чтобы закрепить эту иронию, он выдвигает доктрину, согласно которой человек вообще не способен к достоверному знанию, агностицизм, и обречен на то, чтобы воспринимать все лишь относительно и признавать релятивно, релятивизм. Отсюда возникает систематически воспитываемое и поддерживаемое малокровие познания, принципиальное ни да, ни нет, то есть бегство от очевидности. Вот почему расколотый и нецельный человек оказывается духовно обессиленным человеком. Он не способен иметь убеждения. В вопросах, требующих исповедания, он немощен и беспомощен. Перед лицом истины он расслабленный человек. И таким он является во всех областях духовной культуры. Так, например, проблему добра и зла он подменяет вопросом об относительно полезном и сравнительно вредном – утилитаризм, и решает этот вопрос в зависимости от случайных рассудочных соображений. А в глубине души он считает, что умные люди вообще не занимаются этим пустым и компрометирующим вопросом о зле и добре. Если ему приходится говорить об отечестве и о патриотизме, о правовой свободе, о справедливости, то он и здесь становится на умную точку зрения релятивизма, и при том потому, что его патриотизм и его правосознание настолько же расколоты, нецельны, неискренны и ослаблены, как и его очевидность. И религии он вообще не имеет, и религиозность его мертва, потому что вера требует от человека целостной очевидности сердца и не удовлетворяется никакими частичными компромиссами и никакой тепловато-безразличной терпимостью. Все, что он может найти в себе для религии, это вежливое невмешательство в чужие воззрения. Но за этой вежливостью на самом деле скрывается презрение к обскурантам, и это невмешательство может в любой момент превратиться в агрессивную борьбу с предрассудками, суевериями и клерикализмом. Единственная область духовной культуры, которую он готов поощрять, это искусство, особенно если оно забывает о своем великом служении и стремится угождать его капризам. Но тогда оно должно отречься от своих здоровых и глубоко укорененных традиций, требующих целостного созерцания и вдохновения, и вступить на путь частичных, условных и относительных замыслов. Искусство должно заняться своим чувственным нарядом и как можно заманчивее, как можно эффектнее разукрасить его. Оно должно предаться опьяняющему импрессионизму или дико невиданному футуризму или вымученному острому и пряному модернизму. Чтобы получить успех и признание, оно должно стать наружно-внешним, притязательным, экстравагантным. Оно должно вызывать у пресыщенной и безразлично сонной публики нервную щекотку. Все это создает выродившуюся культуру, и в основе этой выродившейся культуры лежит выродившаяся жизнь, душа расколотая, духовно бессильная, малокровная и нервно растрепанная, беспочвенная, неукорененная и отвергающая все безусловное и окончательное. Расколотый человек всю свою жизнь балансирует между соображениями о пользе, которую он обозначает словом «разум», «разумный», и минутным капризом, которому он так охотно предается под именем настроения. Если ему удается держать кое-какое равновесие между тем и другим, то его существование становится выносимым. Если это ему не удается, то он становится жертвой ипохондрии и ведет жалкое существование. Он вообще не знает, что начать, и главной целью его становится обогащение. Все иное высшее недоступно ему, ибо более глубокие источники настоящей святыни жизни не существуют для него. Отсюда эта беспредметная тоска или скука жизни, которая владеет современным, цивилизованным, но культурно и духовно опустошенным человеком. Если он любит, то он всегда не уверен в своей любви, ибо и она, как и все иное в нем, односторонна и частична. А если он не любит, то и нелюбовь его столь же прохладна и творчески бессильна. Пророчески сказано об этом у Лермонтова. «И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя, ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови». Если такой человек говорит «да», то это половинчатое «да», из-за которого темным и подозрительным призраком смотрит «нет». Но если он отрекается и говорит «нет», то и отречение его столь же условно, относительно, срочно, неокончательно и недостоверно. Его слова следует воспринимать как звуки, ибо смысл этих слов почти всегда многозначен, а их духовная ценность всегда неуловима и проблематична. Во всяком жизненном положении он может сказать и поступить так, но может и совсем иначе, ибо слова и решения его духовно беспочвенны, и высшей необходимости в жизни он не знает, да и связывать себя ему нет охоты. Он лишен важнейшей и драгоценнейшей основы духовного характера, единого, единственного, всеобъединяющего центра жизни. Зрелый духовный характер подобен укрепленному городу, в центре которого находится Кремль. Здесь построен храм Божий с алтарем, на котором горит неугасающее пламя. Это и есть священный центр города, откуда заимствует свой огонь все семейные очаги огнищан. Здесь все соединяется и все объединяются. Отсюда исходят все важные решения. Отсюда излучается центральная воля, все организующая и упорядочивающая. Здесь сосредоточивается сила, здесь вооружается верность, отсюда светит разум. Расколотый человек совсем не может себе представить такой личный характер, такой жизненный ритм. Напротив, ему нравится то внутренне несогласованное многосмешение, в котором протекает его жизнь. Это собственная дисгармония, это ничем не связанность, это капризный произвол. И он объявляет эту душевно-духовную смуту высшей дифференциацией духа. В нем сосуществует рядом несколько центров. Он ни одному из них не обещает верности и воображает поэтому, будто он выше всякой измены и всякого предательства. Как только один из этих полуцентров, или, вернее, одна из этих точек зрения, оказывается неудобным или неудовлетворительным, так он переезжает в другую квартиру и опять устраивается с удобством, ничем не связанной, ко всему готовой, ни во что не верующей. Опять я неверующий, вот я из-за этого. И опять устраивается с удобством, ничем не связанный, ко всему готовый, ни во что не верующий, ничего не любящий, скорый и легкий в предательстве и всегда самодовольный. И при всем том он совсем не понимает ни своего действительного состояния, ни своей великой беды. И если бы кто-нибудь стал объяснять ему его недуг, он не захотел бы ни слушать, ни верить. А если бы Божий луч осветил его душу, то он зажмурился бы, чтобы не увидеть правду. Этот раскол в современном человеке был с самого начала чреват грядущим разложением. Он возник в ту эпоху, когда европеец отверг авторитарную религию и предался свободному исследованию и свободной мысли. Свободное исследование было бы вполне соединимо и согласуемо с христианской религией, путь на который указал Василий Великий в своем «Шестодневе». Человеку с самого начала было дано и указано от Бога воспринимать божественное откровение не только из Священного Писания и не только из личного духовного делания, из любви, из совести, из молитвы, из культурного творчества, но еще и из созерцания богозданной природы и твари, в сокровенном существе которой заложен великий замысел ее Творца. Однако историческое развитие пошло иным путем. Начался процесс секуляризации, католическая церковь не питала доверия к свободной следующему человеку и стремилась ограничить или совсем подавить эту опасную свободу. А исследователи стали испытывать церковную опеку как неудобоносимое бремя. И вот люди обратились к природе с напряженным любопытством и с естественной любознательностью, но отвернулись от церковного христианства. А раз отвернувшись от христианства, они отвергли его дары – и прежде всего христианскую любовь и сердечное созерцание. Так созерцание было заменено наблюдением, а наблюдение стало светским, близоруким и самодовольным. Оно велось с величайшим усердием и подъемом, но в обращении к чувственному миру оно стало уходить все дальше и дальше от христианского духа. Оно освобождалось все больше от религиозных предпосылок, признавая их эмпирически ненужными гипотезами или даже прямыми помехами, и поставило себе задачу все понять и все объяснить без Бога. Наблюдающее изучение природы не нуждалось уже в понятии Бога как объясняющей гипотезе и признало, наконец, что его объяснения оказываются тем более удачными и успешными, чем последовательнее оно отказывается от идеи божественного вообще. И только философы пытались еще говорить о Боге. Однако и у них эти высказывания становились все более неопределенными и скудными, ибо рационализм все повышал свои запреты и все строже требовал последовательности, постепенно превращая идею Бога то в идею субстанции вообще, то в идею духа вообще, избегая касаться вопроса об абсолютном и впадая в скудоумный релятивизм. Так сердечное созерцание христианства и боголюбивый, и боговзыскующий созерцательный разум превратились постепенно в отвлеченный рассудок, в сухое наблюдающее и анализирующее мышление, в индукцию, оторванную от созерцания сердца, и в чувствование. Этот метод вытачивался сначала в изучении внешней, материальной природы, а затем был перенесен на внутренний, душевно-духовный мир. И последовательное применение его не могло не повести к оскудению и опустошению знания. Внешние связи чувственного мира успешно устанавливались и оказывались практически полезными. Самодовольное наблюдение оправдывалось с точки зрения техники, получавшей все большую самостоятельность в отрыве от истинного и глубокого познания. Но внутренние реальности духа и утонченная ткань человеческой души упускались из вида в отвлеченных холодном трактовании, столь характерном для механического мировоззрения. Расколотый человек вырабатывал раскалывающую доктрину, не способную ни узреть, ни осмыслить тайну жизни и мировой разумности, и растеривал последние остатки своей духовности в бессердечном и поверхностном самонаблюдении. Его собственное естество сводилось постепенно к анализирующему рассудку, к беспочвенной и развязной воле и бездуховному инстинкту самосохранения. Все иное иронически отвергалось – и суеверная вера, и творческое созерцание с его беспочвенной фантастикой. И только иногда там и сям можно было подметить ложный стыд, когда заглохшее осмеянное сердце давало знать о себе. Таков современный культурный кризис. Этот кризис нецельного духа, расколотого, расщепленного человека. Чем раньше люди постигнут это, тем лучше. Чем мужественнее, чем отчетливее и строже это будет формулировано, принято во внимание и продумано до последних выводов, тем скорее начнется преодоление кризиса. Человек должен воссоединиться в своем собственном существе. Он должен собрать распавшиеся части и члены своего естества и спрыснуть их живой водой исцеления, наподобие того, как это описывается в русской народной сказке. Но здесь воссоединится не тело человека, а его дух – и для этого исцеления он должен выстрадать и вымолить себе благодать Святого Духа. Человеческий ум должен найти путь к вере, не к суеверию, запугивающему нас, и не к пустоверию, проявляющему нашу глупость, а к созерцательной вере, разумной и светлой, к вере достаточного основания. Человек должен победить в себе ложный стыд и не стыдиться своего сердца. Мысль должна примириться с творческим, предметным воображением и опять стать созерцающей, интуитивной и прозорливой. Атеистическая фантазия должна пройти через школу предметной интенции и духовной ответственности. Формальная и разнузданная воля должна подчинить себя сердцу и совести. Тогда рассудок научится взирать и видеть, и станет разумом, а созерцающий разум станет повиноваться сердцу, так что все пути будут вести к сердцу и исходить из сердца, ибо сердечное созерцание, совестная воля и верующая мысль – суть три великие силы нашего будущего, которые справятся со всеми проблемами, неразрешимыми как для бессердечной свободы, так и для противосердечного тоталитаризма. Для разрешения их нужен цельный, целостный, исцеленный человек, заповеданный нам Евангелием. И тот, кто взглянет вдаль духовно отверстым оком и воззовет к нашему будущему с надеждою, тот прочтет над тесными вратами нашего будущего простой и мудрый призыв: «Ищи исцеление».